Если вопросов нет, тогда я предоставляю слово следующему нашему докладчику. Это Горислава Ахметова, компания Governance and Management Consulting по теме «Новые тенденции в системе корпоративного управления в Европейском Союзе и Великобритании». Пожалуйста.
Спасибо. С вашего разрешения я выйду, и потому что у меня презентация, я хотела бы выступить отсюда. Надежда? Что? А, хорошо. Как отметил наш уважаемый спикер Азамат Мирзаданович, корпоративное управление, начиная где-то с 2005-2006 года, стало такой модной песенкой, которую стали напевать все компании. Даже иногда не понимая и не вдаваясь в подробности, что из себя представляет корпоративное управление. Сейчас, наверное, тенденция эта закончилась, потому что все уже поняли, что это не мода, а это надолго, это серьезно, это фундаментально, это необходимо для самих компаний. Я бы хотела сначала остановиться на задачах эффективного корпоративного управления, и чтобы немножко рассказать, откуда растут ноги, да, почему корпоративное управление. Любой бизнес требует эффективного управления. Любая компания следует некой парадигме, которую создают отцы-основатели для этой компании. Поэтому сейчас мы живем в такой период, когда происходит сдвиг старой парадигмы к новой парадигме. Старая парадигма, на мой взгляд, зиждилась и основывалась на лозунге «зарабатывайте деньги». Зарабатывайте деньги разными путями – легальными, нелегальными, законными, незаконными. Все-таки цивилизованный бизнес сейчас приходит к пониманию того, что компания является открытой системой, которая должна выстраивать очень прозрачные отношения со средой, с внешней средой. А поэтому необходимы какие-то особые правила игры, которые понятны и прозрачны всем, да, всем внешним стейкхолдерам, то есть заинтересованным лицам. Это, скажем так, внешние отношения компании. Что касается внутренних, то в каждой компании есть определенные группы. Да? Так вот, корпоративное управление основано на том, чтобы оптимизировать требования отдельных групп, отдельных внешних стейкхолдеров, которые имеют свои интересы в компании. Второй задачей – это, опять же, баланс, оптимизация между требованием всех групп. Да? И эти группы могут быть разные. Вот у нас представители Самрук-КЗНА, представители государства, представители государственных регуляторов, мажоритарии, миноритарии. Но, может быть, в миноритарии у нас развиты не в такой большой степени, как в России. И я еще помню выступление Азамата Мирзадановича на первом самом совете корпоративного управления, когда он говорил про миноритариев. Интересные слова, которые потом цитировались, да, о том, что миноритарий является паразитом на теле общества, акционерного общества. Но сейчас приходит понимание немножко другое, и вот как раз то IPO, которое будет происходить со следующего года, нам покажет, насколько наши миноритарии готовы выполнять те обязательства, которые ложатся на них, как на собственников. И здесь возникает другая проблема, опять же, связанная с задачами корпоративного управления. Проблема, о которой я говорила на встрече круглого стола с профессиональными участниками. Проблема игры шашиста и шахматиста. Когда шашист – это наше население, которое пришло играть в игру с государством, да, и которое знает два только хода. Купил акции, продал акцию. А с другой стороны сидит шахматист, да, который распоряжается множеством фигур, и каждая фигура имеет свой интерес, свою потребность и какие-то, может быть, совершенно скрытые и непонятные всему обществу свои собственные интересы. Так вот, корпоративное управление, наверное, должно сбалансировать все эти интересы и не допустить какого-то краткосрочного повышения стоимости компании в целях одного акционера, в целях группы акционеров каких-то и так далее. Какие глобальные тенденции в корпоративном управлении можно выделить сегодня? Ну, во-первых, мы сейчас будем говорить о так называемых мегатрендах, то есть это глобальный уровень тех проблем, которые стоят сейчас перед всем миром. Здесь также можно выделить и метауровень, то есть наднациональные компании, наднациональный уровень, который как раз представлен теми задачами, которые ставят, предположим, перед собой страны ЕС. У них это сейчас больная тема, и я вам попозже расскажу об этом. Кроме того, можно выделить макроуровень, то есть страновой уровень. Для каждой страны есть свои проблемы в области корпоративного управления, начиная с тех же самых национальных кодексов корпоративного управления, про которые сегодня уже говорила Гаухар и Жардем. И, наконец, мы спускаемся на микроуровень, да, то есть уровень, непосредственно уровень компании. Но если мы посмотрим в разрезе компании, то вот эти глобальные проблемы, мегатренды, они все равно имеют место. Как например, после финансового кризиса мы видим, что ужесточились требования к раскрытию, к прозрачности, к требованиям подотчетности, да, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что институциональные инвесторы активизировались в большой степени, потому что они распоряжаются деньгами очень многих вкладчиков, да. И поэтому, если взять такой пример, как CalPERS, Калифорнийский пенсионный фонд, который имеет свои принципы корпоративного управления и предъявляет их к тем компаниям, чьи акции этот фонд покупает на рынке. Далее, усиление роли риск-менеджмента и внутреннего контроля. Как раз мировой финансовый кризис показал о том, что во многих компаниях этот подход был достаточно формальным, и требования по тем же самым принципам риск-менеджмента просто-напросто не выполнялись. И то, что, опять же, обращала внимание Гаухар в своем выступлении, это усиление социальной ответственности и роль этики в бизнесе. И это касается, наверное, и проблем, связанных непосредственно с топ-менеджментом, которые, наверное, не всегда готовы быть достаточно этичными в процессе принятия управленческих решений. Так, какие можно выделить планы по развитию корпоративного управления, которые выставил перед собой ЕС в плане на 2011 год? Ну, во-первых, ЕС исходил из того, что ему необходимо решать следующие задачи. Это восстановление европейской экономики, предотвращение повторения кризисных явлений на финансовых рынках. Вторая задача – это повышение количества рабочих мест. Третья задача – создание в Европе атмосферы свободы, справедливости и безопасности. Четвертая задача – подготовка уравновешенного бюджета в ЕС. И пятая – повышение роли значимости ЕС на мировой арене. Так вот, мы видим, что были приняты новые директивы, были внесены изменения в существующие директивы и нормативные акты, которые улучшают уровень корпоративного управления в компаниях. Из этих шести, которые я выбрала, значит, этих планов, да, мы видим, что, например, третье изменение директивы по корпоративному управлению в кредитных организациях и инвестиционных фирмах, да, это тоже достаточно актуально для Казахстана, для финансового рынка Казахстана. Предположим, нормативный акт об альтернативных способах разрешения споров, да, это речь идет о медиации, закон о медиации был в этом году принят в Казахстане, и сейчас такая альтернативная форма разрешения споров начинает внедряться непосредственно в казахстанскую практику. Одной из новелл последнего года это было введение нового кодекса корпоративного управления в 2010 году в Великобритании, которая до этого времени имела так называемый объединенный кодекс корпоративного управления, но сейчас, так сказать, все новые положения, которые были введены, они называются новым кодексом корп управления. Почему эти изменения происходят? Ну, во-первых, сами англичане говорят о том, что поскольку надо быть в курсе событий, поэтому все какие-то прецеденты, которые случаются непосредственно в практике, они очень тщательно рассматриваются, эти кейсы, да, создаются особые рабочие группы, в них принимают активное участие, предположим, университеты и научно-исследовательские организации, и все эти случаи тщательно рассматриваются, чтобы в конце концов вводить непосредственно в кодекс какие-то изменения. Ну и еще одна причина – это гендерная диверсификация в советах директоров, о которых просто очень долго говорилось и очень упорно говорилось на последней ежегодной конференции Института дипломированных секретарей и администраторов в Лондоне, на которой мы присутствовали во время поездки стадии тур корпоративных секретарей группы компании «Самрук Азена» в конце сентября, начале октября этого года. Я тоже остановлюсь на ней немножечко поподробнее чуть позже. И, наконец, еще одной из причин – это является пересмотр кодекса каждые 3-5 лет. То есть получается, что как только кодекс принимается, затем рассматривается, как он действует, рассматриваются отдельные кейсы, и затем опять все это корректируется. То есть основные изменения связаны, тут идет достаточно перечисление, но я бы хотела ключевые изменения отметить. Во-первых, это более жесткая форма отчета ESD, которая касается меры их ответственности за управление рисками. То есть акцент делается все-таки на риск-менеджменте. Второе – это обеспечение сбалансированности состава ESD. Это повышение роли председателей совета директоров, особый акцент на навыки, опыт и независимость директоров. И здесь же опять акцент на возрастной, этнический, гендерный состав для того, чтобы оптимизировать состав и структуру ESD. Далее, оценка ESD должна проводиться независимой стороной хотя бы один раз в 3 года. Оплата членов ESD должна быть привязана к результатам, которые показывает компания, к финансово-экономическим результатам. И со стороны ФРС, Совета по финансовой отчетности Великобритании, это настойчивый совет по ведению ежегодной процедуры переизбрания председателя ESD, членов ESD, тех компаний, которые относятся к списку FTSE 350, то есть те, которые зарегистрированы и действуют на Лондонской фондовой бирже. Так, что еще нового? Вот то, что я говорила, политика диверсификации, которая включает в себя процентную долю женщин. То есть это сейчас, я еще раз повторяю, такой очень, с одной стороны, модный, с другой стороны, актуальный акцент не только в компаниях в Великобритании, но и в европейских компаниях. И поэтому, опять же, ФРС настойчиво рекомендует начать применение этих принципов на добровольной основе. Ну, вы прекрасно понимаете, что сначала выставляется как рекомендация в такой очень мягкой форме, затем эта рекомендация все более и более ужесточается и принимается в виде или нормативного акта, или конкретной директивы. С одной стороны, эксперты отмечают некоторые тревожные тенденции, которые породил эффект от использования кодексов корпоративного управления. Ну, во-первых, это страсть к регулированию, да, в результате чего в кодексах расширяется сфера их действий, они дополняются все новыми и новыми деталями, что, естественно, утяжеляет кодексы, и кодексы начинают подменять в какой-то степени законодательство. Да, то есть это такой вот очень тревожный сигнал. Второе. Несколько преувеличенное значение принципа «соответствую в ущерб объясняю». Вы знаете, что существует такой принцип «complain or explain», который соответствует принципам корпоправления, или «объясняй, почему ты не соответствуешь». Так вот, эксперты отмечают, что все-таки акцент делается на слове «соответствую», а вот на слове «объясняй», почему это не используется, почему эти принципы не могут быть использованы в компании в силу ее организационно-правовой формы или каких-то других иных причин и так далее, уже, не объясняется. И вот эта тенденция, она в последнее время в Казахстане тоже четко проявляется. И вот Асхат Касимов говорил о том, что рейтинг был низкий, потому что единственный акционер государства. И, предположим, товарищество с ограниченной ответственностью к нам, вот, предположим, наша компания обратилась, почему мы не можем рейтинговаться, потому что у нас нет каких-то внешних форм, да, присущих корпоративному управлению и так далее. Ну и постепенное сближение содержания кодексов разных стран создает ощущение, что все компании должны соответствовать единому стандарту. Коллеги, ну вы прекрасно понимаете, что каждая компания – это уникум, это живой организм, который развивается по каким-то своим собственным законам, и поэтому он не может полностью соответствовать какому-то стандарту, да, единому. Поэтому он должен создавать какие-то свои новые формы, по которым он будет работать, и в частности, кодекс корпоративного управления.
Гордислава, я прошу прощения, нам, видимо, придется вас прервать, потому что иначе мы рискуем выбиться из нашего
регламента. Хорошо, я тогда просто вот по женщинам пробегусь, вот то, что у нас...
А в смысле, в корпоративном управлении теперь есть там как бы женское начало и мужское начало? И
нет,
не
имеется в виду, что сейчас просто, значит, усредненный портрет британского директора – это Mel, Pale, Grey and Stale. То есть мужчина бледный, седой и усталый, такой выдохшийся, да? Это типичный портрет усредненного британского директора.
Ой, Гратислава, это к нам точно не относится. У нас в основном, да, мужчины молодые, бодрые, черноволосые, черноглазые, мачо, просто мачо у нас идут.
Да, 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 я вижу мачо, да.
Да, и вы даже на публику посмотрите, у нас, ну да, у нас здесь такой гендерный равенство, у нас такое леди и мачо.
Насчет гендерного равенства, то есть в 2010 году я делала исследование по банковской сфере, да, на предмет гендерного соотношения, да, и вот некоторые результаты, которые можно в качестве... конца моей презентации, что в банках Казахстана мужчины руководят, а женщины исполняют. То есть восточная традиция выполнена полностью.
Гриславо, я бы не стал бы, честно говоря, так драматизировать.
Хорошо,
По-моему, женщинам, по-моему, приятнее так как бы дома все-таки домашний очаг вести. Там. Я не думаю, что здесь какое-то есть прямое неравенство. Гриславо,
я прошу прощения. Я хочу, чтобы слово последнее осталось. Да,
пожалуйста.
Цитата из Оруэлла, да, вы помните, наверное, «Все звери равны». Но некоторые равнее. Вот поэтому, наверное, здесь у нас получается некоторые...
Я тогда вам напомню, что Оруэлл при этом имел в виду зверей одного пола.
Да.
Неразных полов.
Хорошо, я не буду.
Большое спасибо. У нас еще будет возможность, во-первых, презентации, так понимаю, у нас пойдут раздаточных материалов, будут опубликованы на сайте Тарас. Во-вторых, у Гратиславы есть постоянно действующая площадка в Алма-Ате. Плюс в том числе и общественное объединение при фирме Гратислава, называется «Клуб корпоративных секретарей». Я думаю, у нас у всех будет возможность там принять участие. Клуб, так понимаю, работает бесплатно, да?
Да, бесплатно. 2 декабря у нас будет заседание Клуба корпоративных секретарей, куда мы пригласили Азамата Мырзадановича, совершенно уникального спикера, поэтому мы первого пригласили. Пожалуйста, если будет же желание, приходите.
Да. Я все-таки тоже, спасибо большое, Слава, я все-таки свои 5 копеек ставлю, когда вот сказали про британский опыт о том, чтобы привязывать вознаграждение членов ФСД к конечному результату, я думаю, в Казахстане этот опыт он точно не пригодится, потому что все-таки казахстанская модель корпоративного управления построена на том, что СД принимает решения именно в сфере корпоративного управления, которые не имеют отношения к прямым финансовым результатам, соответственно, СД оценивать по прибыли, это просто-напросто невозможно. У нас этим занимается правление, а да, оно получает бонусы по
совершенно годовой верно. Прибыли. Я бы тоже с вами согласилась, потому что вот этой прямой корреляции между управленческими решениями и финансово-хозяйственными показателями здесь пока не выявлено. Поэтому я бы согласилась с этим.
Ну, здесь можно поспорить, если позволите. Да. Все-таки согласно закону об акционерных обществах, совет директоров – орган управления, а правление – это все-таки исполнительный орган. И поэтому, наверное, требовать, может быть, в нашей сложившейся парадигме действительно совет директоров, он не вносит существенного влияния, то есть не оказывает существенного влияния на финансовые результаты, но фундаментально это неправильно, безусловно, неправильно.
Нет, вы знаете, когда, будучи в Лондоне, мы проговаривали эти вопросы по поводу привязки KPI тех же самых корпоративных секретарей, предположим, членов СД к хозяйственной деятельности, англичане говорят, у них нет такой привязки. Хотя, с одной стороны, сейчас мы видим по последним изменениям, они этого требуют. Как будет у нас развиваться, это покажет наше будущее. Но я думаю, что практика будет меняться все-таки в сторону, опять же, тех модных тенденций, которые существуют.
Если позволите, мне кажется, определенное оживление внесло, это именно ваш фокус на гендерном равенстве в советах директоров.
У меня может еще внести по поводу брайбери, по поводу...
Я просто хотел сказать, что вот как раз вот эти последние тенденции, есть такая замечательная книжка, я всем рекомендую, Александр Никонов «Конец феминизма» называется. И вот он делает вывод о том, что вот современный феминизм, он как раз привел к ухудшающему отбору. То есть, если следующим этапом вот этих изменений станет о том, что вы там делали очень многообещающий вывод о том, что присутствие мужчин, доминирование мужчин в совете директоров там порождает стадный инстинкт, стадное поведение. И логическим шагом будет о том, что мы поставим цель довести там количество женщин не менее 50%. Там.
Знаете, в Норвегии уже есть на законодательном уровне 40% женщин в советах директоров. Понимаете, все, закон. Если ты не выполняешь, тебя наказывают. И поэтому я понимаю, что в наших советах директоров сидят такие молодые, энергичные, амбициозные мужчины, но дайте женщинам порулить.
Не, вот именно там суть современного феминизма, да, вот такого, скажем так, ортодоксального, заключается в том, что необходимо довести до какого-то определенного. До какого-то определенного уровня количество женщин, то есть вне зависимости от их профессионализма. То есть
я
вместе
понимаю,
с тем было бы более логичным поставить просто требования к профессионализму вне зависимости
от того. Я понимаю, это тоже крайность, да, избирать в члены СД только потому, что ты женщина. Конечно, это было бы неправильно. Для этого и нужны профессиональные женщины-директора, которых необходимо развивать или внутри компании, или приглашать со стороны.
Ну, да, завершая эту дискуссию, есть да, вот такой крайний пример. В одних в некоторых американских университетах, соответственно, одним из показателей там, их успеха является то, что вот они отчитываются. Мы довели количество женщин в профессорском преподавательском составе до 60%. И на следующие 3 года мы ставим задачу довести эту цифру до 80%.
У нас такой проблемы нет, потому что у нас все преподаватели, женщины, и учителя, и преподаватели.
Да. Афроамериканцы, видите ли, хотят тоже работать в эти же деньги.
Спасибо большое. Мы вот буквально нагнали график и сейчас.